Мы продолжаем с вами говорить о том, что такое церковь и какова та церковь, в которую люди любят приходить, люди, не церковные люди, которые, может быть, никогда еще ничего не слышали о христианстве, ничего не знают о Христе, которые находят в этой церкви ответ на свои самые глубокие и насущные вопросы. За меня переключают. Сегодня мы будем говорить о том, что такое община посвященных христиан. В прошлый раз мы говорили о том, что такое община зрелых христиан. Давайте вспомним об этом. Мы ответили с вами на три основных вопроса. Что такое церковь, которую любят посвящать нецерковные люди? Почему нужна такая община? И какое отношение мы имеем ко всему этому? Почему именно такая церковь нужна также и нам, верующим, христианам, может быть, уже со стажем? Скажите, кто из вас сегодня пользуется интернетом? Кто из вас пользуется умными телефонами? Какими умными телефонами вы пользуетесь? Мне говорят, из первого в списке, да? Все мы с вами знаем примеры успешных компаний в этом мире. Я привел здесь только три, безусловно, компаний больше. Чтобы быть совсем справедливым, я показал на слайде две иностранные компании и одну русскую компанию. Безусловно, это будет приятно вот Алексею Образцу, который сидит в первом ряду, который был сегодня в команде прославления, который работает в одной из этих компаний. О чем это говорит нам? Эти три компании добились огромного успеха и влияния среди потребителей на рынке благодаря посвященности и энтузиазму их руководителей, тех людей, кто начинали эти компании, и всех членов команды. Они были посвящены общему делу. Именно поэтому эти компании достигли большого успеха. Мы с вами сегодня будем говорить о том, что же такое церковь посвященных христиан. И для того, чтобы углубиться в эту тему, я предлагаю вам сделать небольшой экскурс в историю, чтобы понять, что такое церковь вообще, откуда возникло это понятие, почему она сегодня такая, какой, может быть, мы привыкли или не привыкли ее видеть. Все начинается с израильского, еврейского народа, народа, который называется избранным народом, богоизбранным народом, народа, который избрал Бог для того, чтобы отделить его от других народов, чтобы воспитать этот народ как нацию, знающей истинного Бога, нация, в рамках которой будет расти откровение об этом истинном Боге, и в рамках которого оно достигнет кульминации и в дальнейшем станет доступно всем остальным народам, всем людям на земле. Так вот, в этом смысле еврейский народ является прообразом новозаветней церкви. То есть в рамках еврейского народа Бог начал открывать это откровение. Что такое по своей сути еврейский народ? Это народ, который Бог призвал отделиться, то есть выйти от других народов, чтобы таким образом Бог мог учить этот народ, образовывать его, наставлять его и открывать ему самого себя, чтобы в дальнейшем этот народ мог принести откровение об истинном едином Боге другим людям. И в этом смысле еврейский народ является прообразом церкви. Когда мы с вами читаем книгу «Исход», вспомните эту историю о том, как израильский еврейский народ выходил из Египта. Были 10 казней, посредством которых Бог пытался убедить царя той страны, фараона, отпустить этот народ, потому что так хочет Бог, так решил сделать Бог. И последняя казнь, которую переживал Египет, а вместе с ним и Израиль, это была, для Израиля это была это был праздник, это была Пасха, это то, что сегодня христиане продолжают праздновать каждый год, вспоминая о смерти Христа. Для Египта это был судный день, последний судный день. Так вот, в этот момент Бог говорит им, для того, чтобы эта казнь не постигла их вместе с египтянами, вместе с враждебным народом, что им нужно было сделать? Им нужно было взять ягненка однолетнего, заколоть его, собраться всем собранием и принести Богу жертву. Извиняюсь, чуть-чуть запутался. И это место в книге «Исход», когда мы читаем: «Пусть в тот день, в тот месяц, в 14-й день того месяца у тебя будет собрание». И вот там используется еврейское слово «кагаль», которое означает «собрание», «собрание людей», людей, собранных вместе с определенной церковью, с целью. Когда мы читаем Новый Завет, то мы видим другое слово, которое в дальнейшем появится у евреев, уведенных в плен. Мы знаем, что такая страница истории была в жизни еврейского народа, когда из-за своего неповиновения Богу они были уведены в плен, они были покорены, пленены могущественными древними империями того времени. И для того, чтобы сохранить веру, для того, чтобы передать эту веру своим детям, у них появляется такое явление, как синагога. Синагога в переводе с греческого означает «собрание». Это синоним слова «кахаль», того самого слова, которое Бог сказал им тогда, во времена Исхода. Это синоним. Синагога – это было собрание людей, верующих евреев, которые собирались с целью читать закон, молиться, поклоняться Богу и размышлять над законом, ну и в дальнейшем практиковать этот закон в жизни. Так вот, эти два слова, они синонимы, они равноценны, и это нам открывает идею церкви, которую Бог уже в те времена начал открывать еврейскому народу. То есть церковь, новозаветнее слово «церковь» – это не здание, это не помещение, это прежде всего собрание верующих людей. И в Ветхом Завете мы видим, что уже тогда Израилю Бог открывал идею того, что со временем их собрание перерастет рамки этноса, рамки нации. В него войдут люди из других народов. Когда мы знаем, что при выходе из Египта с Израилем вышло какое-то количество людей нееврейской национальности, но тем не менее они разделяли веру евреев, веру в единого Бога. И Бог сказал, для того, чтобы такой человек мог участвовать вместе с вами в праздновании Пасхи, он должен выполнить определенные условия, он должен пройти обряд обрезания, и тогда, как говорится в книге Исход, он будет как природный житель земли. Он сможет наравне со всеми евреями праздновать этот праздник, есть Пасху. Это будущее откровение церкви, и апостол Павел, который может быть глубже всего и больше всего из других апологетов христианской веры, понял эту тайну, он говорит о том, что в последнее время Бог создаст церковь. Собрание людей из евреев, из избранного народа, и из людей, которые не принадлежат к еврейскому народу, из язычников. И это будет церковь, это будет единое собрание людей. И вот мы видим то же самое употребление того же самого слова уже в Новом Завете у Иакова, когда он говорит, допустим, что в ваше собрание войдет человек в богатой одежде. То же самое слово, слово «синагога». Что значит быть посвященным человеком, коль скоро мы сегодня с вами говорим о том, что церковь, это община посвященных христиан? Пролистывая интернет, я нашел такое определение на одном из бизнес-сайтов. Как ни странно, людям бизнеса очень хорошо понятно вот это явление. Что такое посвящение? Посвящение идеи, посвящение общему делу. Посвящение – это состояние ума и души, когда вы с радостью выполняете определенную работу, несмотря на проблемы на вашем пути. Несмотря на проблемы, которые появляются на вашем пути. То есть посвящение – это не просто какое-то чувство, это не просто наитие, это не какое-то приподнятое настроение, когда вам хочется и легко что-то делать, и более того, вы испытываете от этого удовольствие. Посвящение – это принятие некого решения, которому вы следуете, несмотря на обстоятельства и трудности, которые встречаются на вашем пути. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о пяти элементах, которые присущи зрелой церкви. Это поклонение, это ученичество, это общение, это служение и это проповедь Евангелия. Чтобы сделать это проще, можно, по сути дела, свести их к трем вещам. Это поклонение Богу и это служение друг другу и служению людям, которые не знают Бога вокруг нас. Всего три вещи. И вот эти три элемента, они согласуется с видением Московской библейской церкви, когда мы говорим, что наша цель, наша задача, то видение, которое открыл нам Бог лично нашей поместной церкви, это объединять людей в общении с Богом и друг другом. Мы поклоняемся Богу для того, чтобы объединить людей, для того, чтобы служить людям в церкви, служить людям вне церкви, людям не церковным. Что значит быть посвященным Христу и Его церкви, и в чем это выражается? Чтобы понять это, давайте вспомним три образа, три метафоры, которые мы встречаем в Новом Завете применительно к церкви. Это храм, или по-другому Дом Божий, это семья, и третье – это тело. Давайте попробуем рассмотреть посвященность церкви через три вот эти понятия. Апостол Петр говорит о собрании верующих, о церкви таким образом. Когда вы приходите к Нему, то есть ко Христу, к живому камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Богом, то пусть каждый из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством и приносить через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу. Здесь верующие называются живыми камнями, из которых строится дом, дом церкви, дом Божий, краеугольным камнем, основополагающим камнем которого является Иисус Христос. Наставляя молодого служителя Тимофея, апостол Павел пишет ему письмо с целью дать ему понимание того, как он должен вести себя в Божьем доме. Он пишет: «Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу тебе для того, чтобы ты, если я и задержусь, ты бы знал, как следует вести себя в Доме Божьем, который есть церковь живого Бога, опора и утверждение истины». И в другом месте апостол Павел говорит: «Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела. Пусть вас живет Слово Христа во всем Его богатстве. Учите, наставляйте друг друга со всякой мудростью и с благодарностью в своих сердцах. Пойте Богу псалмы, гимны и духовные песнопения». Храм говорит нам о поклонении. Один из самых главных и важных элементов в церкви, который объединяет нас, это поклонение. В послании к римлянам Павел пишет: «Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Христа Иисуса, чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа». В поклонении есть очень важный элемент – это единство. Я не встречал еще ни одного собрания верующих, где бы люди, поклоняясь Богу, при этом имели какое-то недовольство друг на друга, говорили друг про друга. Для этого нет времени. Мы поклоняемся Богу, мы находимся в Его присутствии, и когда мы стоим перед Богом с открытым сердцем, сердцем, осознающим величие, могущество нашего Творца и Его благодать и милость, которую Он проявил к нам через то, что сделал Христос, не остается места для недовольства, не остается места для каких-то разногласий. Мы приходим в единство, наше сердце наполняет хвала, мы славим Бога за то, какой Он, за то, что Он делает в нашей жизни. Поэтому поклонение, храм говорит о поклонении, храм говорит о единстве тех, кто поклоняется Богу и стоит там. Следующий образ, который дает нам Писание, это образ семьи. Образ очень глубокий, очень емкий. Его мы рассмотрим более подробно. Апостол Павел, наверное, являясь римским гражданином, юридически по праву, и зная о том, насколько серьезно в римском праве была процедура усыновления, когда семья усыновляла ребенка чужого, давала ему все права и полномочия членов этой семьи, как правило, это были семьи богатые, состоятельные. Апостол Павел говорит, описывая наши взаимоотношения с Богом, каким образом мы попадаем в Божию семью. Поэтому, говорит он, вы уже не чужие и не инородцы. Пример с Израилем, когда к Израилю присоединились инородцы, люди из других народов, разделяя их веру и, проходя через определенные процедуры, становились практически равными в правах, возможностях и служении Богу. Так вот, вы уже не чужие и не народцы, вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. Каждый верующий, который покаялся и принял Христа в свою жизнь, он член семьи Бога. Насколько серьезно для вас это звучит, подумайте. Если бы сегодня, наверное, вам сказали, что у вас есть возможность стать, не знаю, членом королевской семьи, или хотя бы попасть на прием к этим людям, ну, я понимаю, что все мы по-разному к этому относимся, но я думаю, сердце бы затрепетало так слегка, да? Бог говорит нам, что через Христа Он дает нам возможность и привилегию стать членами Его семьи. Подумайте об этом. И как Бог это делает? Не потому, что Он вынужден, не потому, что Его приперли к стенке, Он говорит, окей, сдаюсь, делать больше нечего, заходите, приходите. Но по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. И вот здесь очень важный момент. Если вы вспомните, кто из вас читал Библию, да, если вы вспомните евреев, или кто из вас знаком с евреями и не читал Библию, в принципе, разница небольшая, да, вы знаете, насколько щепетильно эти люди относятся к своей родословной. Те, кто из вас читал Библию, знают, что если человек хотел быть священником, или если человек был священником, в принципе, у евреев все было четко, либо да, либо нет, другого не было дано. Так вот, человек должен был представить свою родословную далеко-далеко назад до своих прародителей, из которой было бы ясно, что этот человек принадлежит к этому колену, к этому роду, поэтому он имеет все права на то, чтобы быть священником Бога. И я думаю, что это должно нас подталкивать к такой интересной мысли, что церковь, безусловно, это прежде всего собрание людей, это духовная организация. Это организация, которая объединяет не внешние признаки, но прежде всего духовное единство. Тем не менее, Церковь Иисуса Христа также имеет некие внешние признаки, да, по которым мы можем определить, этот человек, он член церкви или он не член церкви, является ли он членом поместной общины или не является. Так вот, апостол Павел использует здесь слово, он предопределил нам быть усыновленными. У нас в церкви есть люди, которые прошли эту процедуру. Сидит Ольга Харитонова, да, у нас есть семья Кнутсенов, у нас есть семья Молочковых, у нас появилась еще одна семья, я надеюсь, что скоро Аня, Павел, Немчиновы. Сегодня их, наверное, нет, но у нас есть еще несколько семей, которые прошли через эту процедуру. И если вы хотите узнать, насколько это легко или просто, подойдите к ним и спросите. И я слышал от этих людей, что все не очень просто. Что процедура усыновления – это не просто я захотел, пришел, и я усыновил ребенка. Я прохожу длительный курс, я прохожу определенные занятия, я собираю документы и так далее, и так далее, и так далее. Это все говорит о том, что у Церкви Иисуса Христа здесь на земле есть некие внешние обязательства, есть некие отношения подотчетности. И эти отношения мы видим также и в семье. У нас в церкви есть процедура принятия новых людей в члены церкви. Это люди, которые покаялись перед Богом, когда они услышали Евангелие, добрую весть о том, что Бог готов простить всякого человека, кто верует в Иисуса Христа, кто принимает Его спасительную жертву. У нас есть даже занятия для того, чтобы человек мог узнать, во что мы верим, что значит быть членом церкви. Мы стараемся в этом плане не обманывать ожидания людей. Мы говорим, что такое наша поместная церковь. И это нормально. Это то, о чем пишет апостол Павел. Мы усыновлены. Мы прошли определенную юридическую процедуру перед Богом, мы приняли на себя, духовно не осознавая этого, то, что сделал Бог, мы приняли на себя юридический факт оправдания. Оправдание по вере, когда мы покаялись и приняли то, что сделал Христос. Так вот, многие люди иногда путаются, когда речь заходит об этом. Членство, что такое членство, зачем членство, я верю в Иисуса Христа, какое членство, о чем вы говорите, в мире столько много формализма, вы опять занимаетесь тем же самым. Когда мы читаем Новый Завет, мы видим очень четко некоторые вещи. Мы видим, например, что послания апостола Павла, апостола Петра, апостола Иоанна, других людей, чьи письма вошли в Новый Завет, они направлены конкретной церкви, конкретной общине. Церковь в Риме, церковь в Коринфе, церковь в Ефесе, церковь в Колоссах, церковь в Филиппах и так далее, и так далее, и так далее. Мы видим, что они обращались к конкретной церкви. Что такое церковь? Это группа людей, которую апостолы знали, что вот эта группа людей, это люди, принадлежащие этой церкви. Им были адресованы письма. Не всем вокруг. Эти письма были адресованы им. Безусловно, у апостолов была более широкая миссия. И сегодня, читая их послания к Римской церкви, Коринфской церкви, к Ефесской церкви, мы получаем точно такое же назидание, как получали церкви тех времен. У них была особая миссия. Но апостолы обращались к конкретной группе людей в историческом контексте. И это очень важно понимать. Так вот, выражаясь менее формальным языком, да, более формальный язык – это Вселенская кафолическая церковь и поместная церковь. Да. Я бы сказал так, есть видимая церковь и есть невидимая церковь. Что такое невидимая церковь? Мы говорим, что в церковь входим не только сегодня мы, члены Московской библейской церкви, мы говорим, что в церковь входят все люди, которые когда-либо жили, которые доверили свою жизнь Христу, и которые через это стали членами церкви. Люди, которые жили до нас, и люди, которые, если Бог позволит, будут жить после нас. Все эти люди составляют вот эту вселенскую невидимую церковь. Почему она невидимая? Потому что мы этого не видим. И более того, мы не знаем, что происходит в сердце человека. Это видит Бог. В слове написано «познал Господь своих». Бог, который видит сердце. Но тем не менее, мы видим, что апостолы обращались конкретным церквям, конкретным поместным церквям. И вот вы знаете, опасность состоит в том, что когда люди путают вот эти понятия или не понимают их, то появляются так называемые люди, ну, которых я называю так в шутку одинокие рейнджеры, да? То есть люди, которые сами по себе, у которых не совсем четкое отношение к церкви. Сегодня они здесь, завтра они так. Сегодня им в этой церкви нравится, они здесь. Завтра им в этой церкви что-то не нравится. Извините, у нас нет никаких обязательств. Эти люди не посвящены церкви. Прежде чем двинуться дальше, я хочу рассказать вам просто субъективный пример своей жизни. Я был долгое время членом другой церкви. И в один из моментов в этой церкви стали происходить такие вещи, которые, мне казалось, были очень неправильными. Более того, мне казалось, что пришло время, когда я должен покинуть эту церковь, потому что я такой правильный, я все правильно понимаю, я нравственно-морально чистый, эти люди заблуждаются, я пытался им говорить, они меня не послушали, поэтому я, наверное, покину эту церковь. Ну, знаете, такой дух искания правды, да? Я читал книгу «Откровения» в Библии и видел Вавилон, великую блудницу, и у меня сразу возникали какие-то параллели, да? Вот там все неправильно. О чем-то это мне напоминает. И однажды я шел из церкви домой, и я просто молился, и я разговаривал с Богом об этой ситуации и спрашивал, что мне делать. И уж не знаю, Бог ли это был, или так работал мой разум, но тем не менее я как будто услышал в своей голове ответ. В принципе, ты можешь уйти из этой церкви. Ничего страшного не произойдет для этой церкви. Но поскольку церковь, если ты знаешь из Библии, она принадлежит Богу, а не людям, то я, как Бог, очень сильно заинтересован в том, чтобы эту церковь исправить, даже если ты думаешь, что она неправильная. Но когда я ее исправлю, ты в этом не будешь иметь части. И это был тот раз, когда я серьезно испугался и понял, что такое страх Господен. Поэтому церковь – это поместная община верующих. где люди знают друг друга, знают, что они члены этой церкви. Как в любой большой семье есть родители, старшие и младшие братья и сестры, дяди, тети, ну и так далее, да? Точно так же и в церкви есть руководители, учителя, евангелисты, наставники, новые члены, люди, которые являются верующими какое-то время, люди, которые являются долгое время верующими, верующими со стажем. Все это есть. Апостол Павел не зря говорит, что церковь – это семья. Безусловно, это метафора, но тем не менее, то же самое, те же самые отношения, которые есть в семье, они есть и в церкви. То есть церковь, как семья, это образ единства и образ вот таких отношений, отношений подотчетности. Апостол Павел, который более всех из первых учеников Христа основал церквей и, безусловно, более чем кто-либо сталкивался с различного рода церковными проблемами, он пишет следующим образом. «И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями. Для чего? Чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела Христа, до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства». Он дал. Когда мы говорим о церковной структуре, мы говорим о том, что все, что есть в церкви, Бог знает, что это есть, Бог это инициирует, Бог смотрит над всем над этим, Бог исправляет, если что-то происходит неправильно. Церковь – это то место, это то собрание людей, которое принадлежит Богу. Поэтому Бог прежде всего заинтересован в том, чтобы там все было правильно. Поэтому это Он дает одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками благой вести, учителями, пастырями и так далее. Это делает Бог, это делают не люди. Каким образом Бог это делает, спросите вы? Может быть, люди увидели чудесный сон? Может быть, какой-то человек вдруг услышал голос: «Ты будешь апостолом, ты будешь пророком». Как это происходит? Как это происходило у первых учеников? Посмотрите, что пишет апостол Павел. Когда он прощается с руководителями церкви на острове Милит, с руководителями церкви в Ефесе, он дает им следующее наставление. Павел обращается к руководителям. «Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли Церковь Божью, которую Он приобрел себе ценой своей собственной крови. Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой вас поставил». Как Он их поставил? Опять же, это было какое-то чудесное событие? Как это происходило? В Деяниях ранее, в 14 главе, мы читаем о том, как апостол Павел поставлял служителей в церкви. Вместе со своим спутником Варнавой они в каждой церкви назначали старших, то есть руководителей, и, помолившись с постом, предали их Господу, в которого они уверовали. То есть Бог действует вот так, через людей, которые верят в Него, которые послушны Ему, которые имеют духовный опыт, как апостол Павел и Варнава, и которые верят в то, что Бог дал нам Святого Духа, который действует через нас. Это не было что-то сверхъестественное. Они не кидали жребий, как было в случае с избранием Матфея вместо отпавшего апостола Иуды. Они помолились, они постились, и они рукоположили, они выбрали и сказали: «Мы верим, что это те люди, которые смогут вести вас за Христом и помочь вам возрастать в вере». Так это было. В любой здоровой семье, как и в церкви, есть уважительные и любящие отношения такой подотчетности. Тот же самый Павел, который основывал церкви, который поставлял служителей, поставлял руководителей, он говорит: Слушайтесь ваших наставников и подчиняйтесь им. Почему? Потому что они неусыпно заботятся о душах ваших, ведь им предстоит дать отчет Богу за свой труд. Старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью. Это уже обращение к младшим, да? К людям, которые недавно уверовали. Старайтесь поступать так, чтобы они несли свое служение с радостью, а не как тяжкое бремя, так как в этом нет пользы для вас. Взаимная связь. С одной стороны, Павел говорит руководителям, смотрите за собой, смотрите внимательно, как вы живете, что вы делаете, чтобы подавать пример людям. С другой стороны, он говорит верующим членам церкви, уважайте ваших наставников, помогайте им сделать так, чтобы их служение вам было служением радости, было служением благословения для вас, потому что если ваши наставники будут опечалены чем-то с вашей стороны, то прежде всего это не принесет пользы вам. И более детально обрисовывая эту ситуацию, Петр говорит, «Я, будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Христа, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин, обращение к руководителям церкви, пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ними не по принуждению, а с желанием, как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия». Апостол Петр прекрасно знает человеческую природу, о том, что человек может, будучи наделенным властью, заиграться, увлечься этой властью. Апостол Петр предупреждает, наблюдайте за стадом, делайте это охотно, не из какой-то корысти. Хотя вы знаете, смотря в историческом контексте, и если кто-то из вас помнит это место в Писании, что кто епископство желает, да, желает быть руководителем церкви, тот доброго дела желает. С современных позиций мы сегодня смотрим и говорим, ну, конечно, чего же не желать быть руководителем-то церкви? На работу ходить не надо каждый день. Сидишь себе книжки читаешь, бормочешь себе что-то под нос. Хорошая работа. Честное слово, получаешь деньги. Каждому бы такую работу. Поговорите с пасторами церквей. Поговорите со священниками. Они расскажут вам о своем бормотании под нос, о своей жизни, о том, сколько всего проходит через их сердце, как эти люди плачут перед Богом, как эти люди пьют валерьянку, я не знаю. Поэтому апостол Петр говорит, зная прекрасно, он сначала обращается к руководителям, делайте это охотно, потому что в первом веке тот, кто желал быть епископом, он мог завтра, а то и сегодня оказаться на арене со львами. Поэтому подумайте, кто епископство желает, доброго дела желает. В современном контексте, наверное, звучит несколько несуразно. В том контексте звучало как вызов. Что говорит Петр остальным верующим? Не властвуйте над веренными вам людьми, это продолжение обращения к руководителям, не властвуйте над веренными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. И когда придет главный пастырь, тогда вы получите награду, неувядающий венец славы. Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам, и все будьте смиренны по отношению друг к другу, потому что Бог противник гордых, но смиренным Он дает благодать. Такие же отношения, как в семье. Есть дети, есть родители. Ребенок уважает родителей. Ребенок ценит их авторитет, и в то же время ребенок понимает, что его родители любят его, что они делают все, что в их силах, для того, чтобы дать ему все самое лучшее. Точно такие же отношения апостол Петр и апостол Павел, говорит, должны присутствовать в церкви. Наставники, которые неусыпно пекутся о душах вверенных им людей, и люди, которые уважают своих наставников и делают все возможное для того, чтобы они заботились о них с радостью. И как и в семье, основной задачей церкви является забота о духовном и физическом здоровье его членов. Что это значит? Духовное здоровье мы поддерживаем при помощи духовных вещей. Мы проповедуем, мы наставляем друг друга, мы учим друг друга, мы увещеваем друг друга. И цель всего этого одна. Как пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, Мы возвещаем о Нем, то есть о Христе, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. В синодальном переводе написано, чтобы представить каждого человека совершенным Христу. В современном переводе более понятно, чтобы каждого человека сделать зрелым христианином. Вот каким образом мы заботимся о духовном здоровье друг друга. Но точно так же, как и в семье, мы не сбрасываем со счетов фактор физического здоровья, точно так же и в церкви. Мы призваны заботиться о насущных нуждах наших единоверцев, наших братьев и сестер, наших братьев и сестер. В послании к Коринфянам в 8 главе апостол Павел хвалит верующих из Македонии перед Коринфской церковью. Когда возникла ситуация, и в Иерусалиме, в Израиле был голод, и верующие первой церкви страдали, то, услышав об этом, верующие из Македонии собрали пожертвования, финансовые пожертвования, и просили Павла и его спутников, чтобы, когда они вернутся в Иерусалим, чтобы они отдали это церкви, чтобы церковь имела материальную помощь. Не просто помолились за них и сказали: «Братья, мы молимся за вас, мы просим, чтобы Бог вам помог, мы готовы также чем-то вам помочь». И апостол Павел говорит, они сами, то есть они, это верующие из Македонии, они обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати, позволение помочь святым. До этого Павел пишет, что несмотря на то, что они находились в очень сложных финансовых обстоятельствах, тем не менее они дали, что могли, и даже более того. Настолько глубоко верующие понимали, что мы заботимся друг о друге не только духовно, но и мы заботимся о насущных нуждах наших братьев и сестер по вере. И апостол Иоанн, говоря о том, что такое истинная любовь, а в его письмах это очень четко прослеживается, он очень часто говорит, что если человек чего-то не делает, то значит в нем на самом деле нет настоящей любви. Если человек что-то делает, то на самом деле в нем пребывает настоящая любовь. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем может быть любовь Божья? И, наконец, последний образ церкви, к которому мы переходим с вами, это образ единства и служения. Это образ тела, который говорит нам о единстве и служении. Вот этот большой отрывок из письма апостола Павла к Коринфской церкви, церкви, пожалуй, самой одаренной, по крайней мере, это то, как мы читаем в этих письмах, церкви, в которой присутствовало самое большое количество духовных даров и которую сегодня многие люди, желающие такого яркого присутствия Бога в своей жизни, они приводят в пример именно это послание, они изучают, смотрят детально, что же там говорится, как действует этот дар, откуда он появляется и так далее. Апостол Павел, говоря о духовных дарах, начинает не с самих духовных даров. Он говорит: друзья, братья, сестры, посмотрите, как устроено тело. Посмотрите, как устроено наше тело. В нем много разных составных частей, в нем много разных членов. Но тем не менее, как они действуют. Давайте прочитаем. «Подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и Христос. Мы все крещены одним духом и соединены в одно тело. Будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же духом. Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. Представьте себе, что бы произошло, если бы нога сказала, и на самом деле картина очень комичная, представьте себе, что если бы вдруг нога сказала: я не принадлежу к телу, потому что я не рука. Как вы себе представляете эту картину? Вдруг нога говорит: я не рука. Чего я здесь вообще забыла? Да? Может, я вообще не нужна? Или я настолько важная, что вы без меня не справитесь? Вот вы попробуйте без меня обойтись, да? Что там рука? А вот вы без ноги попробуйте. Но ту картину, которую мы видим в нашем теле, она говорит нам об обратном, что такого не может происходить. Конечно же, она не перестала быть частью тела. Или представьте себе, если бы ухо вдруг сказало: я не глаз. И потому я к телу не принадлежу. то оно тоже не перестало бы быть частью тела. Если бы все тело состояло из одного глаза, я с ужасом представляю себе эту картину, когда читаю. Один большой глаз. Я все вижу, но я ничего не слышу. Я все вижу, но я никуда не могу пойти. Я все вижу, но я не могу это взять. Представляете себе такую страшную картину, но иногда, к сожалению, такое происходит в церкви, когда кто-то встает и говорит: «Я глаз», ну, образно, да, «у меня такой исключительный дар, без меня вы никуда вообще, без меня вы пропадете, я глаз, вот я один большой глаз, я все вижу». И если бы все тело состояло из одного глаза, то где был бы слух? Если бы все тело состояло из уха, то где было бы обоняние? Но Бог каждому органу определил свое назначение в теле. Как Он сам того пожелал. Не мы, как Он сам того пожелал. Как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло из одного органа? Так что органов много, но все они составляют одно тело. И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна». Голова не может сказать ногам: «Я в вас не нуждаюсь». Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой. И те органы, которые считаются неприличными, мы тщательным образом прикрываем, тогда как приличные органы в этом не нуждаются. Но Бог сам устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы о самых неблагообразных частях тела мы проявляли больше заботы, чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные. Итак, вы тело Христа, и каждый из вас орган в его теле. Кто из вас болел любой болезнью? У меня недавно ребенок серьезно переболел гриппом, жена переболела серьезно гриппом. Я видел это состояние. Это, ну, смешно будет, если я скажу, что у тебя болит, вот что у тебя конкретно болит. Что у тебя болит? Где-то там внутри нога не болит, рука не болит. Ну как не болит? Болит все, температура во всем теле. И поэтому апостол Павел, прекрасно понимая, что мы все четко представляем, что такое наше тело, как оно работает, как оно функционирует, но почему-то иногда, когда мы говорим о церкви, к нам в голову приходят такие бредовые идеи, я извиняюсь, что церковь – это глаз, или церковь – это ухо, или церковь – это только нога, или только рука. Каждый из нас – орган в теле Христа, и причем исполняет ту функцию, которую Бог ему определил. И поэтому для нас – как для церкви посвященной, куда бы могли приходить люди с желанием узнать о Боге, с желанием найти ответ на свои вопросы, важно очень четко представлять свое место в теле церкви, важно очень четко понимать, какой дар каждому из нас дал Бог для того, чтобы послужить людям в церкви, людям вокруг меня. У нас даже для этого есть занятия, на которые сегодня приглашали, занятия служить, когда мы помогаем людям с помощью Слова Божьего понять и увидеть свое предназначение в теле церкви. Потому что у Бога нет неважных органов, у Бога нет свободных органов, у Бога нет одиноких рейнджеров, у Бога нет метеороидов, кусков, отколовшихся от большого тела, которые летают хаотично. У Бога нет такого. У Бога есть тело, у Бога есть семья. И церковь – это храм, в котором мы поклоняемся Богу. Наличие различных органов в теле говорит о том, что Бог дает каждому члену церкви какой-то дар, которым он может служить другим. И когда дело здорово, то мы можем очень четко это проследить. Моя жена, когда поправилась, она сказала: «Я четко ощущаю разницу, когда я болею и когда я вдруг поправилась. Это как небо и земля, особенно когда человек болеет очень тяжело». Так вот, точно так же мы можем судить, когда тело здоровое, то все в теле слажено, все в теле функционирует. Рука не задает вопросов ноге: «Ты что тут делаешь? Что ты тут болтаешь? Ты мешаешься?» Глаз не говорит: «Ухо, отойди в сторону, я хочу все видеть, и важен только я». В здоровом теле такого не происходит. Глаз видит, рука говорит: «Надо это взять». если это надо взять. Нога говорит, надо подойти к этому, чтобы взять. Ухо говорит, ой-ой-ой, я слышу какие-то звуки, которые говорят о том, что не надо туда подходить и брать это. Все действует слаженно, все работает вместе. Это тело. И тело – это прообраз церкви, это прообраз единства и взаимоскрепляющих связей. Когда тело здорово, только тогда мы можем служить друг другу и этому миру. Когда мы говорим о том, что мы поклоняемся Богу, мы служим друг другу, заботясь о духовном здоровье друг друга, мы служим друг другу, заботясь о насущных нуждах друг друга. Когда все тело здорово, когда все тело едино, когда тело функционирует, тогда мы можем служить миру. Каким образом мы служим людям в мире, людям, которые еще не знают Бога или не приняли это решение? Мы служим им через проповедь Евангелия, и мы служим им через дела милосердия. Заключительные слова Христа, когда Он прощался с учениками перед Своим вознесением, Он говорит, «Итак, идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям». Это наша основная задача – рассказать людям о нашей вере, рассказать людям о Христе, рассказать людям о прощении грехов, рассказать людям о том, что есть возможность обратиться из царства тьмы к свету, рассказать о том, что Бог готов принять их в свою семью через Христа, через Его жертву, через Его прощение, если человек принимает это. Но мы также призваны заботиться о людях и об их нуждах, потому что что толку, если я голодному человеку начну рассказывать о спасении? Человек кушать хочет, а я ему буду рассказывать о спасении. Человеку не во что одеться, а я ему буду рассказывать о спасении. Поэтому автор послания к евреям говорит, не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде. Такие жертвы приятны Богу. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, что пока есть возможность, давайте будем делать добро всем людям, а наипаче своим по вере. Всем людям, людям вокруг нас, давайте будем делать добро, как возможность в дальнейшем поделиться с ними радостной вестью. В заключение я хочу рассказать вам один пример. Наверное, многие из вас знают такую... В прошлое воскресенье мы говорили о том, что церковь, которую любят посещать нецерковные люди, это церковь зрелых верующих. К зрелости ведет посвящение. Это то, о чем мы говорили сегодня, что мы посвящены Богу как храм, где мы поклоняемся Ему, как семья, которая объединяет нас и в которой есть отношения подотчетности. Только так люди, приходя из мира, могут видеть те отношения, которые Бог нам дает. И как Его тело, когда мы слаженно, дружно вместе заботимся друг о друге и также можем нести радостную весть этому миру. Так вот, в следующий раз мы поговорим о том, что в этом нет никакого противоречия, что с одной стороны церковь – это община зрелых людей, с другой стороны церковь – это община постоянно растущих людей. Да? То есть мы можем совершать какие-то ошибки, но если наш вектор вверх, если мы растем в наших отношениях с Богом, в наших отношениях с друг другом, то мы община растущих людей. В этом нет противоречия. Если вы хотите больше узнать об этом, приходите в следующий раз. Опять не тот слайд. Я расскажу вам эту историю, и мы сделаем применение. Вы знаете такую организацию, парацерковную организацию «Армия спасения»? Кто из вас знает такую организацию или слышал о ней, да? Многие из вас знают эту организацию просто как организация, которая оказывает гуманитарную помощь различным людям в различных странах. Но на самом деле эта организация началась совсем по-другому, и основные цели совсем другие. В 1852 году, извините, в 65 году, методистский священник, который был уже священником на тот момент 13 лет, Вильям Бут, служа в одной из методистских церквей Восточного Лондона, а Восточный Лондон в то время это были очень бедные кварталы, где жила самая чернь, самые бедные люди. Так вот, однажды, возвращаясь из церкви домой, это был июль месяц, очень жарко, душно, на улицах плохо пахло, он протискивался между людей, и вдруг, наверное, так как это было со мной, в его голове прозвучал голос, что ты должен что-то сделать, ты должен принести этим людям Евангелие. Они не придут в церковь, ты должен принести им Евангелие. Евангелие так, чтобы они его поняли, чтобы они его приняли. Ты должен не просто рассказать им о спасении, ты должен накормить этих людей. Ты должен дать им самое первое, самое необходимое, чтобы они готовы были слушать. Таким образом родилась организация «Армия спасения». Этот человек пришел домой, и его жена потом говорит, он сказал такие слова: «Дорогая, я нашел свою судьбу». Мы нашли свою судьбу во Христе. Мы нашли свою судьбу в церкви, которая является телом Христа, семьей Бога, той церкви, которой принадлежим мы, поместное общение. Организация «Армия спасения», просто чтобы вы понимали, сегодня насчитывает, имеет 15 409 отделений в 126 странах. Насчитывает миллионы сотрудников и добровольцев, оказывает помощь 407 домам для бездомных, 224 детским домам, 178 домам для престарелых, 45 домам матери и ребенка, 64 интернатам. Мы не армия спасения, но сегодня у нас есть служение милосердия. Сегодня есть у нас в церкви люди, которые ходят в дом для инвалидов, входят в РДКБ, входят в дома для сирот. Потому что мы верим, что через это мы также можем послужить людям и принести им Евангелие. Можно применение с первого слайда? Говоря о применении, как и в прошлый раз, все начинается с простого посещения церкви, регулярного посещения церкви, потому что церковь – это не просто здание, это община людей, которые собираются для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы служить друг другу и служить тем людям, которые еще не знают Христа. Если вы пришли в церковь первый раз, то мы хотели бы призвать вас, вдохновить вас, продолжать приходить в церковь для того, чтобы у вас была возможность не просто узнать о Христе, о христианстве, но испытать его в своей личной жизни, потому что для вас в конечном итоге это шанс пережить встречу со Христом и получить спасение. Если вы уже ходите в церковь какое-то время, но еще не приняли решение стать ее членом, то подумайте о том, что у Бога есть семья, и Он хочет, чтобы каждый христианин мог возрастать в своей вере вместе с другими людьми. Нет одиночного христианства. Нет зрелых и посвященных одиноких рейнджеров, метеороидов, блуждающих во тьме. Этого нет. Мы растем вместе. Мы растем все вместе. Мы растем благодаря тем связям, которые Бог устанавливает между нами в церкви, в общине верующих людей. Если вы уже давно являетесь членом церкви, как мы говорим, верующий со стажем, но до сих пор так и не нашли своего места в церкви, не поняли, чем бы вы могли служить в церкви, не уверены, что у вас есть какой-то особенный дар, что вы глаз или ухо, или нога, или рука, то подумайте о том, что церковь – это тело. И в церкви не бывает свободных членов, каждый человек имеет какой-то дар от Бога. Если вы хотите узнать, каков ваш дар от Бога, приходите на занятия, поговорите с более опытными, духовно зрелыми верующими. Я уверен, что Бог через такие общения покажет вам, каков ваш дар, чем вы можете послужить церкви, чем вы можете быть полезны церкви и людям вокруг вас. Я приглашаю вас к молитве, которой не было в начале. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты в своей благодати и милости послал в этот мир своего Сына, который совершил подвиг, который совершил труд спасения, благодаря чему каждый из нас сегодня имеет доступ в Твое присутствие, благодаря чему каждый из нас может обрести подлинную духовную семью, Господь, и стать частью Твоего тела, Господь. Я молюсь Тебе сейчас за тех людей, кто, может быть, первый раз еще не знает Тебя. Прошу Тебя, чтобы Дух Святой коснулся их сердца, чтобы они увидели, что церковь может стать их подлинной духовной семьей. Церковь, как поместная община верующих, объединенная одним духом, одним желанием, одним поклонением Богу, Господь. Я прошу Тебя за тех, кто кто еще, может быть, не определился в церкви. Я молюсь Тебе, чтобы, опять же, Твой Святой Дух сделал это понятным для их сердца, что Ты настолько благ, что каждому из нас даешь какой-то определенный дар, которым мы можем служить Тебе, которым мы можем служить своим братьям и сестрам, которым мы можем служить людям вокруг нас. Я прошу Тебя, чтобы сегодня нам было, это было, стало ясно и понятно. Пусть Твой Святой Дух говорит каждому сердцу через Твое Слово. Во имя Иисуса Христа мы молимся.